Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Для наших радиослушателей напомню, что разбираем сегодня тему резистентности, то есть сопротивляемости в данном случае бактерий к антибиотикам, которые мы принимаем при болезни или при недомогании, что, как мы уже выяснили в первой получасовке, вообще недопустимо. Лучше всегда обратиться к врачу. Так вот. Телефон, напомню, прямого эфира 8-495-95-95-91-2. Можно позвонить и экспертам нашим своим вопрос напрямую задать. А кроме того, оставить мнение или комментарий, а также задать вопрос в Телеграме, радио нижнее подчеркивание «Спутник», а также написать все то же самое в приложении «Радио Спутник», доступное в любом магазине приложений. Два года коронавируса точно так же не прошли бесследно. Многие россияне самостоятельно или для профилактики принимали антибиотики. А между тем, между прочим, врачи бьют тревогу, что любые бактерии перестают реагировать на такие сильные лекарства, и вылечить серьезные болезни становится куда сложнее. И главное – дороже. Специалисты уже говорят, что в конце концов такой подход может привести к эпидемиологической ситуации средневековья, поэтому необходимо законодательно ограничить свободный доступ к антибиотикам. Мы уже об этом начали говорить и сейчас продолжим с доктором биологических наук, заведующим лабораторией вирусов, микроорганизмов Института микробиологии имени Виноградского Федерального исследовательского центра биотехнологии РАН, профессора кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Андрей Литаров в эфире «Радио Спутник». Андрей Викторович, здравствуйте.
Добрый день, Данил.
Андрей Викторович, подскажите, пожалуйста, ну вот давайте сначала вот законодательную тематику, скажем так, продолжим. Нужно ли, на ваш взгляд, бороться с, с бесконтрольным, бесконтрольным нельзя назвать, есть все-таки контроль за распространением антибиотиков, но тем не менее, давайте так, за доступностью антибиотиков в России.
Это очень сложный вопрос, Данил. На самом деле он даже несколько выходит за рамки моей такой уверенной компетентности, потому что я все-таки биолог, а не организатор здравоохранения. Поэтому то, что я могу по этому поводу сказать, это некое мое частное совершенно мнение как такого информированного потребителя. Да, вот я не имею никакого отношения к законодательству области здравоохранения. Значит, и мнение оно вот какое. Дело в том, что антибиотики – это одно из величайших изобретений человечества, значит, и в том числе, да, которое позволило вот эту вот непосредственную угрозу смерти каждого конкретного человека очень существенно отодвинуть. Вот ситуация, что там, сегодня вы поговорили с человеком, там, через неделю его вдруг не стало, они случаются, к сожалению, но стали гораздо более редкими, чем это было там еще 100 лет назад. И одно из важных преимуществ антибиотиков состоит в том, что их можно назначать, можно, в смысле недопустимо, принципиально возможно назначать по чисто клиническим показаниям, что в большинстве случаев врачи и делают. И доступ к антибиотикам – это один из элементов безопасности, потому что я, например, периодически оказываюсь в условиях, где я не могу быстро обратиться к врачам, например, в экспедициях или в каких-то там поездках. Значит, есть еще отдельная история, что большинство из нас, или во всяком случае многие, имеют близких нашему сердцу, как сказать, животных, не сельскохозяйственных, а таких, которые друзья, да, там домашних. Собаки, кошки, лошади, домашних, но не пищевого назначения. И их тоже периодически нужно лечить, и, соответственно, зачастую для этого используются стандартные антибиотики человеческие. То есть, наверное, резкое ограничение доступа к антибиотикам уменьшит распространение резистентности. Очень сложно сказать, в какой степени, потому что остаются и клинические ошибки, и не очень рациональные действия части врачей, и сохраняющиеся кое-где нерациональное использование антибиотиков в сельском хозяйстве, которое по общему убеждению вносит важный очень вклад в развитие и распространение резистентности. То есть здесь необходимо все-таки на экспертном уровне оценивать соотношение возможной пользы от строгого запрета и вреда от него уже, в том числе и в терминах там, потерянных жизней и, значит, или здоровья, значит, а не принимать чисто эмоциональных решений, с моей точки зрения. То есть здесь вот нужна прямо вот очень серьезная аналитическая работа, количественная.
Скажите, пожалуйста, вот... Посчитали статистику ученые. Сейчас все цифры принято сравнивать, как бы это так цинично ни звучало, с жертвами в результате коронавируса. За 2 года в мире 6 миллионов человек стали жертвами коронавируса. А вот с резистентностью, то есть устойчивостью бактерий к антибиотикам, связывают почти 5 миллионов смертей косвенно и почти 1,5 миллиона в первую очередь из-за этой самой сопротивляемости. Андрей Викторович, действительно ситуация настолько суровая, страшная?
Ситуация настолько суровая, что задолго до коронавируса, если не изменять память, в 2018 году, нужно проверить, ВОЗ назвала распространение устойчивости к антибиотикам кризисом глобального масштаба. И он просто распространяется, развивается значительно медленнее, чем проблема там, того же коронавируса. И действительно, если антибактериальная химиотерапия, как выражаются медики, перестанет работать там, почти совсем, то это нас вернет в другую эпоху медицины, где вероятность гибели даже не только от инфекции в чистом смысле слова, да, вот от инфекционного заболевания, но от вторичных инфекций, инфекций так называемых госпитальных, в России их сейчас называют связанных с оказанием медицинской помощи, резко возрастет. То есть рутинная операция, ну какая-нибудь там аппендэктомия, которая сейчас вызывает крайне низкую смертность, может стать существенно опасной именно по причине возможного неконтролируемого бактериального осложнения. То есть кризис резистентности к антибиотикам – это действительно очень серьезно. И, кстати говоря, значительная часть смертей, которые зарегистрированы как смерть от коронавируса в реанимационных отделениях, в реальности связаны с невозможностью эффективного контроля бактериальной пневмонии. Об этом писали врачи еще в начале пандемии, когда говорили, что если бы та же самая пандемия случилась 20 лет назад, то смертность, по-видимому, была бы ниже, потому что они лучше бы справлялись с бактериальными осложнениями. Но имеется в виду не смертность вообще, а смертность в реанимационных отделениях интенсивной терапии. Вот. Но, к счастью, вот, в отличие от взрывообразной пандемии, проблемы с антибиотиками развиваются медленнее, и есть еще какое-то время на них реагировать.
Скажите, пожалуйста, вот любопытно еще отметить тот факт, что вы уже несколько такую ретроспективу отметили, но есть у нас вопрос. Сначала давайте ответим нашему слушателю, попытаемся ответить, скажем так, а потом вот все мои вопросы я вам задам. Здравствуйте, как вас зовут, какой у вас вопрос?
Здравствуйте, меня Владимир зовут. У меня вопрос к вашему гостю. Вот как вы считаете, возможен ли национальный проект по части создания научного центра или центра в России по выработке бактериофагов? И второй вопрос краткий. Возможно ли перспективы международного одного или двух центров химиков по синтезу новейших антибиотиков? Потому что это превращается, значит, антибиотики и микробы, это как гонка вооружений. Это одни, кто кого догонит и перегонит.
Владимир, спасибо вам большое за вопросы. Давайте попробуем на них ответить, Андрей Викторович.
Да, уважаемый Владимир, я тоже благодарю вас за вопросы. Мне особенно приятен первый, потому что моя основная профессия в науке как раз биология бактериофагов. И да, действительно, использование бактериофагов, это слово означает вирусы, которые заражают бактерии. То есть у бактерий тоже есть свои инфекционные заболевания, хотя, конечно, это несколько упрощенная трактовка биологии бактериофагов. Так вот, использование бактериофагов в качестве противобактериального средства действительно возможно, и оно исторически появилось раньше, чем использование антибиотиков. И, в принципе, создание таких центров, с моей точки зрения, было бы правильным и полезным. И более того, моя глубокая убежденность в том, что эффективная фаговая терапия, даже вот на том уровне, на котором она существует сейчас, могла бы существенно сгладить последствия вот этого удара антибиотикорезистентности, но она должна осуществляться в формате индивидуализированной терапии. Для этого нужно создание центра, и причем, наверное, не одного, а многих. Значит, просто производство массовых бактериофагов у нас в России существует. Существует как минимум две компании, которые поставляют на рынок препараты бактериофагов. Они обладают определенной клинической эффективностью, но тут есть много там разных проблем. В формате короткого выступления мне сложно ответить подробнее, но в сети есть какое-то количество записей моих лекций по этому поводу. Значит, у меня нету однофамильцев в этой области, поэтому если вы наберете Литаров бактериофаги, то вы найдете соответствующие записи. Вот. Другой момент состоит в том, что фаговая терапия при всей ее силе, а главный, так сказать, главное зерно фаговой терапии состоит в том, что фаги тоже многообразны, и они тоже эволюционируют. Поэтому мы можем противопоставить как бы, вот, приспособительному потенциалу бактерий возможности эволюции бактериофагов и более творчески, так сказать, решать проблему устойчивости, поскольку устойчивости бактериофагам тоже очень много, но и она легко возникает, гораздо легче, чем к антибиотикам, но, с другой стороны, ее также относительно легко преодолевать. Значит, но для того, чтобы все эти перспективы реализовать, помимо там, финансирования и желания, необходимо еще очень существенная политическая воля, потому что особенности фаговой терапии делают ее очень тяжело совместимыми с действующим законодательством, с процедурами сертификации лекарственных средств и прочими юридическими вещами. Значит, и чтобы это можно было делать, для этого нужно создавать специальную нормативную базу. Вот. К сожалению, как фаговый биолог, я могу сказать, что фаговая терапия вряд ли имеет перспективы стать столь же удобной клинически, как терапия с помощью антибиотиков. То есть это некое подспорье, оно позволит частично смягчить удар вот этих антибиотикорезистентности, но при этом количество интеллектуальных усилий, лабораторных анализов, действий квалифицированных специалистов, которые нужны для того, чтобы эффективно провести кому-то курс фаговой терапии, ну, особенно в сложных случаях, которые сами не пройдут, да, она там на порядке больше, чем при применении антибиотиков. То есть это потенциально действенное средство, но очень уж тяжеловесное. Так что я думаю, что в конечном итоге, конечно, будут найдены какие-то другие решения, ну, например, в результате развития технологий так называемого рационального дизайна лекарственных средств, то есть предсказаний с помощью разных компьютерных биоинформатических технологий тех молекул, которые могут быть эффективны, может быть, удастся реализовать то, о чем Владимир говорит во вторую очередь. То есть сейчас главная проблема не в том, чтобы синтезировать какие-то молекулы. Значит, молекулы, во всяком случае, там, в лабораторном масштабе органики могут сварить почти любые. Главное понимать, какую конкретно структуру им заказывать. И здесь вот как раз наибольшее там число сложностей. Ну и понятно, что каждый новый антибиотик – это, опять-таки, довольно дорогостоящие процедуры его клинических испытаний и там введения в производство. И это широко известно, что одна из причин уменьшения потока новых антибиотиков на рынок, значит, помимо исчерпания их, там, природного разнообразия, стоит в том, что они требуют больших вложений в исследования, которые медленно возвращаются большим фармкомпаниям по той причине, что антибиотики люди, ну, особенно антибиотики вот такой последней линии, резервы принимают, там, ну, дай бог, там, несколько дней в своей жизни, значит, и все, и их продажа существенно меньше, чем, скажем, продажи каких-нибудь лекарств для контроля там, гипертонической болезни. Вот. И поэтому желание большой фармы вкладываться в новые антибиотики, ну, менее выражено. Значит, но другая часть проблемы состоит в том, что наиболее очевидные и доступные, так сказать, молекулы успешно выгребли еще в 70-е и 80-е годы массовым скринингом возможных продуцентов. И сейчас вот главная проблема – понять, что же нам надо синтезировать и как. Ну, есть еще несколько подходов, в том числе там, с использованием…
Но о них, Андрей Викторович, давайте поговорим после небольшого анонса.
Здравствуйте, меня зовут Герман Клименко. Я председатель Совета фонда развития цифровой экономики, создатель ресурсов Life Internet и Mediametrics. А теперь буду с вами еще и на спутнике. Мы будем говорить о цифре во всех ее проявлениях. Искусственный интеллект, цифровизация государства, цифровая экономика, медицина. Захватит для нас роботы. Услышимся на спутнике.
Андрей Викторович, у нас вот нам очень часто приходится говорить такие простые банальные вещи, чтобы было максимально понятно. И в данном случае вдаваться в область таких медицинских домыслов, слухов и всего прочего остального. Вот говорят, что во время пандемии коронавируса очень часто антибиотики принимали, ну, в качестве профилактики. Люди сами себе назначали, приходили в аптеку, покупали, и вот чтобы не заболеть... Объясните, пожалуйста, правильно ли я понимаю, я все-таки не профессиональный биолог и тем более химик-технолог, а ведь антибиотики напрямую не влияют на выздоровление или заболевания вот именно вирусными заболеваниями, к коими относится коронавирус?
Значит, Данил, тут нужно совершенно четко понимать, что вирусы и бактерии – это принципиально разные биологические сущности. И действительно, принцип действия антибиотиков основан на том, что они бьют по метаболическим, ну, по процессам обмена веществ, которые характерны для бактерий, или там, способы их осуществления характерны для бактерий, а наши клетки делают это там чуть-чуть иначе, и поэтому на них антибиотики не действуют. Значит, вирусы же используют, человеческие вирусы, для своего размножения ресурсы человеческих же клеток, и поэтому противовирусный антибиотик – это вообще редкий случай, но иногда бывают некие специфические там, вот, процессы, которые идут только в инфицированных клетках, а в обычных нет, и тогда можно там подобрать к ним какие-то молекулы. Поэтому, да, действительно, напрямую вирусы к антибиотикам никак не чувствительны, и поэтому принимать антибиотик в качестве профилактики заражения коронавирусом либо любым другим вирусным заболеванием действительно абсолютно бессмысленно, и это только действительно льет воду на мельницу вот развития резистентности и вызывает прочие осложнения от нарушение микрофлоры того, кто принимает, что ведет к увеличению чувствительности к вирусу, потому что иммунитет ослабляется. И, кроме того, бестолку расходуют финансовые средства, которые можно было бы потратить на более рациональные методы профилактики и лечения. Значит, однако при этом многие вирусные заболевания, в том числе и там, тяжелые случаи течения коронавирусной инфекции, но на самом деле там гриппа, чего угодно, могут сопровождаться и сопровождаются бактериальными осложнениями, когда из-за того, что ткани повреждаются в результате вирусной атаки, ослабляется иммунитет, бактерии, которые в норме не способны вызвать заболевание, они могут просто присутствовать в среде или даже быть компонентом микробиоты нормального человека, значит, начинают создавать существенные проблемы. И в этой ситуации врачи действительно назначают антибиотики в качестве одного из компонентов лечения вирусных заболеваний. Значит, это часто оправдано и, в общем, нормально. Но, разумеется, в ситуации там, серьезного ОРВИ, я, несмотря на то, что я сказал там, в первой части своего выступления, конечно же, рекомендую обращаться к специалистам, а не идти покупать антибиотики, какие там вам придет в голову. И даже не только потому, что вы можете плохо в этом разбираться, на самом деле там многие... Скажем, коллеги-биологи довольно неплохо понимают, что такое антибиотики, как они работают, но у врачей есть доступ к информации, они понимают, что вот сейчас вот есть такая инфекция, часто возникают такие осложнения, и, как правило, работают вот такие антибиотики. Вот есть там какие-то гайдлайны, которые непрофессионал не знает, не потому что не в состоянии понять, а потому что у нас есть другие задачи, чем чтение и анализ какой-то такой вот практической информации. Вот, ну вот как-то так, да.
У нас еще, знаете, распространено такое, что вот почувствовал себя плохо, пришел в аптеку, у провизора, у фармацевта спросил, он тебе что-то посоветовал, и ты успокоился, пропил, кажется, что все нормально. Хорошо, если помогло. Другое дело, если не помогло. Время упущено, препарат не подействовал. Насколько пагубная практика, вот которую я озвучил, с одной стороны, а с другой стороны, вот этот эффект, когда лекарства не помогли вовремя. К насколько серьезным, я так сформулирую свой вопрос, последствиям может привести?
Ну, этот вопрос лучше, наверное, задавать врачам, и он очень общо сформулирован. Что значит лекарство? Лекарства бывают разные, и даже те же антибиотики бывают разные, и последствия бывают разные. Значит, и по возможности так делать не надо. Если квалифицированная медицинская помощь доступна, если вы там не в горах, там, в 30 километрах от ближайшего жилья в крупном городе, ну, зачем подвергать свою жизнь и здоровье опасности, если можно пойти в поликлинику и получить какое-то квалифицированное назначение. Вот. А так общего ответа на этот вопрос дать сложно. Но, в принципе, риск достаточно серьезных последствий существует. Тем более он не всегда предсказуем, потому что...
Давайте, Андрей Викторович, я переформулирую. Если принимать антибиотики и, ну, самостоятельно и принять что-то не то, время может быть упущено лечение?
Ну, в общем-то, да, потому что вы можете назначить себе либо неверный антибиотик, либо почему-то считать, что у вас бактериальная инфекция, там та или иная, а в реальности проблема в чем-то другом, и не обязательно в том, о чем вы исходно подумали. Может быть, там. Значит, и, соответственно, конечно, можно упустить соответствующее время. Безусловно. Ну, и потом при применении таких средств, как антибиотики, нужно все-таки следить за там, определенными показателями, зависящими от того, что за антибиотик, какие дозы там, и так далее, значит, поскольку есть осложнения, которые развиваются не у всех, а у некоторых. И, соответственно, надо своевременно реагировать, а если этого не делать, то можно усугубить ситуацию. Вот. То есть, ну, да, это мощное средство, оно опасное, и в том случае, если такая возможность есть, то лучше его применять под контролем профессионала. Значит, другое дело, что часть людей оказывается в ситуациях, где квалифицированная помощь медиков там крайне сложно доступна. Ну, тогда, наверное, лучше иметь антибиотики, если есть хоть какое-то понимание внятное, как им пользоваться, чем их не иметь.
Давайте вернемся к сопротивляемости бактерий антибиотикам. Кроме варианта, про который уже проговорили, про бактериофаги, есть ли какие-то способы, ну, скажем, перспективы вот, противодействия этой антибиотикорезистентности?
Ну, про один вариант мы уже поговорили, про рациональный дизайн новых антибактериальных средств и улучшенные, кстати говоря, способы поиска тех же самых новых антибиотиков. Значит, есть еще всякие прочие подходы. Ну, вот, например, использование ряда ферментов, в том числе и ферментов, происходящих из бактериофагов. То есть вместо того, чтобы использовать фаг как там, цельный вирус, можно из него вытащить определенный ген, наработать искусственно там, белок, который этим геном кодируется, фермент, и оказывается, что эти ферменты сами по себе могут убивать бактерии, правда, при этом не размножаясь. Значит, и вот эти вот так называемые энзибиотики, от слова энзим, фермент, значит, тоже активно разрабатываются, хотя пока ни одного препарата на основе фаговых энзибиотиков, который был бы введен в практику, я не знаю. Ну, может быть, я что-то пропустил вот за там, последние годы, но массово их нету, даже в количествах, сравнимых с фаговыми препаратами.
Вы знаете, я, Андрей Викторович, поясню, почему я интересуюсь так этим вопросом. Мы тут уже часто обсуждаем сопротивляемость бактерий антибиотикам, и ученые, вот определенные ученые, статья, которая была опубликована, там, бьют не первый год тревогу, потому что за последние 15 лет там изобрели только один новый антибиотик. И я вот и у вас, и у нашего предыдущего гостя спрашивал, а ну, существуют ли способы, можно ли дальше искать принимать эти самые антибиотики, более новые, более совершенные. И вы знаете, вот я слушаю ваши ответы и понимаю, что, ну, в принципе, есть возможности, есть потенциал найти какие-то, да, более дорогие, но... Значит ли это, что нужно так серьезно сейчас поднимать эту тему, если, в общем-то, и решение есть, и новое, которое в том числе науке-то поможет внутри себя развиваться, то есть новые способы, новое оборудование? Андрей Викторович, это такой глобальный, может быть, даже отчасти философский, скорее, вопрос.
Все не так просто. Проблема состоит не в развитии резистентности к какому-то конкретному антибиотику или там классу препаратов, а в том, что глобально скорость появления и развития устойчивости к новым препаратам превышает скорость их разработки. И, соответственно, просто поиск новых антибиотиков – это важно и нужно, это спасает жизни и отдаляет наступление совсем там неприятных последствий, но само по себе не решает проблему радикально, поскольку у нас нет вот системного понимания, что мы будем делать там послезавтра, то есть на следующий день и так далее. И с другой стороны… Мы с вами живем в достаточно интересное такое время, я бы сказал, вот на перепутье, когда биология развивается взрывообразно, ну, я имею в виду молекулярную биологию, функциональную, в связи с появлением принципиально новых методов исследования. Но при этом решения, которые были эффективны и лежали на поверхности, они уже достаточно давно вычерпаны. И сейчас с довольно большим трудом идет вот выработка подходов, которые позволяют очень подробно и совершенно недоступны даже, наверное, воображению ученых каких-нибудь там 40-х годов прошлого века, когда вот стали появляться первые антибиотики, степень нашего понимания сейчас, как вот все работает там в клетках, в том числе и в бактериальных, и не только, как работают вирусы, она совершенно фантастическая. Но,
Андрей Викторович, мысль ваша понятна, да. Время просто поджимает, поэтому начинаю вас перебивать. Доктор биологических наук, заведующий лабораторией вирусов микроорганизмов Института микробиологии Виноградского Федерального исследовательского центра биотехнологии РАН Андрей Литаров в эфире «Радио Спутник».